Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Это радио «Спутник». Вместе с нами экономист Михаил Хазин. Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Ну что, вот у нас очередная пугалка коллективного Запада. На этот раз низкие кредитные рейтинги России от международных агентств. В частности, S&P считает, что у страны могут быть проблемы с выплатами госдолга в иностранной валюте, а значит, вероятен дефолт. В российском правительстве уверены, что объективных причин для того, чтобы этот дефолт случился, нет. Михаил Леонидович, велики ли шансы, что с такими рейтингами, я напомню, это уровень SD, если расшифровывать, то это считается выборочный, Европа объявит России дефолт?
Я не очень понял, это мы объявляем дефолт или они объявляют?
Они.
Мы готовы выплатить. Они объявили дефолт, то есть отказались исполнять свои обязательства по обеспечению своей валюты. Ну, то есть они обязались, что валюта будет иметь хождение, и запретили это. Это и называется дефолт. То есть дефолт объявили Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Мы здесь причем. Другое дело, что, как мы сегодня видим, рейтинговые агентства – это не как бы инструмент объективной оценки чего-то там, а это инструмент как бы политической войны. Но тогда, соответственно, мы должны сказать, что поскольку S&P, Moody's, я не боюсь этого слова, и Fitch используют как бы свои рейтинги в политической борьбе, то по этой причине мы запрещаем на территории нашей страны, еще раз, не как бы игнорируем, а запрещаем ссылки на эти агентства. То есть, если какая-то компания совершает какие-то действия со ссылкой на это агентство, ну, например, там не выдает кредит или требует возврата кредита, то она совершает уголовное преступление. Ну и все, и будем наказывать. Я не понимаю, в чем проблема.
Ну вот, кстати, Россия будет предъявлять в суде свои платежи, подтверждающие старание заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. России придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности. Так высказался глава Минфина России Силуанов по поводу, вот, может быть, вероятной ситуации, которая может сложиться.
Давайте скажем прямо. Силуанов несет персональную ответственность. Его никто не заставлял выпускать ценные бумаги, номинированные в сомнительных валютах, доллары, США и евро. А он, тем не менее, это сделал. То есть за такие вещи теоретически он должен сидеть в тюрьме. И нечего тут из себя изображать целку валдайскую. Это, во-первых, это как бы лично Силуанов. Во-вторых, повторяю еще раз, есть российское законодательство, в соответствии с которым, если какая-то компания, которая обязалась действовать по российским законам, ну, например, выдала кому-то кредит, неожиданно говорит, а теперь верните мне кредит взад, потому что кто-то там у вас понизил рейтинг. Мы на это объясняем. Вот решение суда, что этот кто-то там является политически ангажированной компанией, которую использовать информацию которой в рамках экономических отношений в России запрещено. Поэтому либо вы снимаете свое требование, либо вы как бы вы идете под суд, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да, конечно, значительная часть западных банков после этого перестанут работать на территории России. Так они нам что, нужны, что ли, от них? Никакого толка нет.
Да, тем более в связи с теми событиями, которые сейчас происходят. Но, тем не менее, Михаил Леонидович...
А в рамках их законодательства, да, как бы можно и посудиться. Но, по крайней мере, пускай легально вслух скажут, что это они объявили дефолт. Ну, как бы, вот мы как бы перевели деньги, а они не исполняют.
Ну, а вы уверены, что они произнесут это слово, что мы объявили дефолт?
А это не важно. Если это правильно сделать, то произнесут. Они же не могут отрицать факт. Вот мы говорим, простите, пожалуйста, да, вот, соответственно, мы перевели деньги. Вот банк, их банк, отказывается исполнять это обязательство, ссылаясь на свою страну. То есть, иными словами, эта страна, ну или там Европейский Центробанк, он, это международная структура, в отличие от, от ФРС США, отказалась от исполнения своих международных обязательств, это дефолт. Ну и все, и шуметь по этому поводу по полной программе. Не, ну, конечно, это надо делать.
Угу. И в какие суды можно будет обратиться, если понадобится так?
В любые. В тех странах, которые, соответственно, это нужно. Разумеется, тут может быть тонкости. Суд, например, может не принять наш иск. Вот это действительно может быть. Тут скажут, ничего не знаем, поскольку речь идет о решении государства, а мы, суд, занимаемся хозяйственной деятельностью. То есть ваша процедура, проблемы выходят за рамки хозяйственной деятельности. Ну, тут много чего. Но надо как бы действовать. Да, но в нашей стране это надо сделать очень жестко.
В этом случае может ли Россия нанять каких-то иностранных юристов, которые могли бы действительно хорошо защитить российскую сторону?
На деньги сделают все, что угодно. Проблема только в том, что иностранным юристам могут позвонить и сказать, ребята, хватит все, шутки в сторону. Я вам расскажу историю. Такая очень жизненная.
Так.
Значит, история была году, по-моему, в 12-м. Значит, меня и Диму Потапенко позвали в Италию, в Бальцано, прочитать для торгово-промышленной палаты Бальцано лекции о российском бизнесе. Сама по себе лекция получилась очень смешная, но она не принципиальна. Накануне была большая, такой большой прием в самом модном парк-отель, значит, в центре Бальцано, там такой двор с толстыми деревьями, очень так все красиво, и там у меня состоялась беседа с миланскими адвокатами. А я каждый раз, когда я приезжаю в какую-то страну, я спрашиваю вот этих самых местных жителей, а что происходит, а что у вас с экономикой, ну, естественно. И вот они мне такие серьезные дяденьки, большие, такие очень такие вальяжные. Так и хотелось, да, каждому из них отдать свой кошелек на сохранение. Я поэтому на всякий случай его в сейф положил в номере. Так вот, я их спрашиваю, вот что у вас с экономикой, а что с политикой? Они говорят, ой, все хорошо, все замечательно. Я им говорю, знаете, ну вот, да, но вот я был тут месяц назад на Сицилии, и ваши соотечественники мне рассказали, что, вообще говоря, тут большие проблемы с обслуживанием итальянского долга. И по этой причине, скорее всего, придется Берлускони, еще был Берлускони премьером, буквально в ближайшие месяцы уходить в отставку. И вот они так рожи скривили и начали говорить, а все, что южнее Рима, это Африка. Я говорю, ну Африка это Африка, но мне-то вот эти крестьяне сицилийские сказали правду, а вы-то мне лапшу на уши вешаете. И дальше они довольно быстро разбежались, причем ушли. Совсем, с приемом. Один остался. Он, правда, говорил по-русски. Я его спрашиваю, от чего, соответственно, они убежали. А он мне отвечает вопросом на вопрос, как старый еврей. Говорит, Михаил Ильич, а вы же высокую должность занимали в правительстве. Я говорю, а что? Ну, как бы, если у вас так пошло, да, вопросом на вопрос. Он говорит, а понимаете, говорит, в ваших словах нету инстинктивного почтения перед властью. Это означает, что вы имеете какие-то очень устойчивые связи с высокими людьми. То есть вы понимаете, как все там наверху устроено. Для адвокатов отношения с властью – вещь принципиальная. Если этих отношений нет, адвокат не жилец. По этой причине они, не зная, кто ваши связи, каково ваше мнение, что вы можете кому передать, решили на всякий случай сбежать. То есть это в чистом виде вот как-то осторожность такая. Да? Так вот, тут абсолютно аналогичная ситуация. Мы можем нанимать хоть самых выдающихся адвокатов, но если им позвонит какой-нибудь секретарь министра юстиции и скажет: ребята, Россия должна это дело проиграть, то я могу вас уверить, мы это дело проиграем.
Не хотелось бы, конечно, но в любом случае будем надеяться на лучшее. Пойдем дальше. ЕС начал работу над 6-м пакетом санкций против России, в который будет включен пункт, связанный с нефтью. Это слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Стран, которые сильно зависят от российской нефти в Европе, ну, чего уж там говорить, хватает. Тут, получается, и Эстония, и Польша, и сама же Литва, Венгрия, Чехия, Болгария, в общем, тут перечислять можно очень долго. Инфляция в Европе уже, собственно говоря, за двузначные числа перескочила, кстати, из-за цен на бензин.
Все куда хуже. Я вам рассказываю,
что
стоит дело.
Так.
Рассказываю. По субботам выходит обзор фонда, макроэкономический обзор фонда экономических исследований Михаила Хазина. А в эту субботу, ну, в пятницу, вышла информация об инфляции в Евросоюзе. Так вот, по мартовской инфляции. За февраль инфляция, ну, в годовом исчислении в Евросоюзе 20% была. Промышленная инфляция. А за март, вот, который операция идет, уже 30%. Вы хотите сказать, что они сейчас объявят еще там шестой пакет, и у них по итогам апреля будет 40%?
Ну, по крайней мере, они этим пакетом пугают Россию.
Да бог ради, они могут и кричать, и вопить, и размахивать руками, бегать, мекать, еще чего-то. У них катастрофа экономическая. Вот тотальная экономическая катастрофа. Их можно, так сказать, ну, то есть это все, да, это даже и вопросов нет. Да, это даже не, я даже не знаю, как это сказать, да, это настолько все плохо, что ни сказки сказать, ни вслух произнести.
Ну, собственно говоря, там уже несколько заводов то ли закрылись, либо говорят о том, что закрываются, в том числе и по производству удобрений.
А и через месяц еще закроются. Удобрения закрываются. Химия закрывается. Газы, химия. А я прошу прощения, еда сейчас начнет расти.
Так а она у них уже выросла. Там и хлеб вырос в цене, и растительное масло в цене выросло.
Еще больше будет расти. И что они будут делать в этой ситуации? Понимаете, одно дело говорить. Знаете, вот как это... Когда вот маленьких детей наказывают, они там какие-нибудь глупости говорят, типа, я от вас уйду. Или еще что-нибудь. Ну, хорошо, ну, уходите, ребята, ну, все уже, да. Ну, только давайте вот уходите. Не хотите, не надо. Ну, бога ради. При этом обращаю ваше внимание, Франция и Италия открывают границы для того, чтобы российские граждане могли туда приехать. Правда, напрямую они приехать не могут, потому что наши самолеты не летают, только через Стамбул. Но приехать уже можно. При этом они сокращают, ну, то есть они выгоняют наших дипломатов, поэтому мы выгоняем их дипломатов. Скоро невозможно будет получить шенгенскую визу в России. Что они будут делать? Ну, то есть у них как это в голове опилки, да? Они не в состоянии выработать какую-то более-менее адекватную позицию. Вот в Соединенных Штатах Америки они уже все поняли. По этой причине они частью санкции уже отменяют, а, соответственно, по части они говорят так, что вот мы теперь точно знаем, что во всем очень скоро будет виноват Байден. Он еще пока не виноват, но вот-вот будет виноват. Ну вот я вот эту ситуацию вижу так. Ну, я привожу пример. Вот представим себе на секундочку, что завтра, не завтра, когда... Конгресс выходит с каникул, ну, там, через неделю. А Камала Харрис подает в отставку. И на ее место назначают молодого, бойкого, ну, назовем его для простоты, Джон Смит. Джон Смит, причем согласованный между республиканцами и демократами. Его быстренько Конгресс утверждает вице-президентом, после чего через две недели подает в отставку Байден по состоянию здоровья. Дедушка старый, ему все равно. И Джон Смит становится президентом Соединенных Штатов Америки. Обращаю внимание, Аналогичная история была проделана в 1972-74 году, когда в 1972 году Никсон шел на выборы с вице-президентом Спиро Агнью. Спиро Агнью ушел в отставку, на его место был назначен Джеральд Форд. А дальше, когда Никсон ушел в отставку, Джеральд Форд стал президентом, хотя он в президентских выборах вообще не участвовал. Так вот, и вот этот самый Джон Смит произносит речь, ну, примерно такого толка. Предыдущая администрация совершила ряд ошибок, в результате которых стал падать жизненный уровень американского народа. Это недопустимо, говорит Джон Смит, кто бы спорил, недопустимо. При этом некоторые наши безответственные партнеры, используя нашу помощь, которую мы им даем для решения важных инфраструктурных задач, за счет этой помощи повышают жизненный уровень своего населения. То есть фактически они повышают жизненный уровень своего населения за счет падения жизненного уровня американского населения. Это недопустимо. По этой причине Соединенные Штаты Америки выходят из ряда организаций, которые злоупотребляют доверием, в частности, из НАТО, там еще откуда-то, разрывают соглашение с Евроцентробанком и, соответственно, восстанавливают все санкции в отношении России. Если Евросоюзу не нравится, что происходит на Украине, мы не мешаем, пускай борется с Россией за свой счет, а не за счет американских граждан. Как вы думаете, будет Конгресс возражать? Вот у меня такое ощущение, что Конгресс это проглотит. И после этого пускает Евросоюз, что хочет, то и делает. Я эту ситуацию вижу так. Я понимаю, что это политическая демагогия, туда-сюда, но тем не менее.
Ну, может быть, она недалека от сути. Михаил Леонидович, небольшую паузу сделаем и продолжим.
Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 951 0566. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. +7 968 766 33 11.
Идем далее. Тем временем Канада вводит санкции против российской оборонки. Тут называется несколько предприятий, которые, собственно говоря, работают на эту оборонку российскую. Московский физико-технический институт, судостроительный завод «Вымпел», «Исток», Курганский машиностроительный завод «Комсомольский», на Амуре авиационный завод имени Гагарина. Меры также затронут производители ракет «Искандер». Есть о чем тревожиться, Михаил Леонидович?
Ну, теоретически, может быть, они что-то поставляют, но с физтехом наверняка имеются какие-то у университетов канадских какие-то обменные программы, ну, закроют они их. Ну, хорошо, ну, не хотите, не надо. Ребят, ну, мы уже говорили, что вот как бы все это, на самом деле, это идиотизм, потому что это разрушение единой системы. А, вы знаете, такое железное совершенно правило. При разрушении единой системы сильнее всех страдает бенефициар этой инфраструктурной...
Тот, кто эту систему создал.
Да, бенефициар у нас Соединенные Штаты Америки. Поэтому, ну да, мы, конечно, можем чуть-чуть пострадать. Они пострадают сильнее. Ну и так далее.
Ну и потом вот поэтому... не будем забывать, что святое место пусто не бывает.
Ну, там всякое бывает, да. Вот, например, нам говорят, вот Huawei закрывает программы с Россией. Закрывает. Ну, дальше там как бы миликами, буквами написано, что нужно разработать обходные пути, которые позволят сделать так, чтобы это взаимодействие с Россией было незаметно Соединенным Штатам Америки. Перевожу на русский язык. Будут созданы какие-то дочерние структуры, чисто китайские, у которых нет ни международных рейтингов, к слову, ни, соответственно, счетов в иностранных банках. И эти компании будут покупать оборудование Huawei и поставлять его в Россию, о чем, соответственно, нигде ни в одном документе не будет написано.
Имеет ну, только все. Счета в Китае и в России. И, собственно, ну, говоря, да, больше ничего не надо будет. Да.
Ну да. Ну, то есть, знаете, вот бы... Как только вы начинаете размышлять о том, что происходит, ну зачем? Да, вы фактически разрушаете свои рынки на территории России и как бы оставляете эти рынки для Китая. Я могу вас уверить, мы тоже много чего можем производить, и более того, много чего производим. У нас были проблемы, потому что у нас же, как у крупных компаний, да, имеются независимые директора, потому что это повышает рейтинги в тех самых фичах и прочее. Сейчас это уже смысла не имеет, потому что рейтинг компании, которые находятся в государстве, не может превышать суверенный рейтинг этого государства. То есть они все считаются преддефолтными. Кстати, в этой ситуации всем нашим корпорациям от них могут потребовать возврата всех их кредитов. Они же рефинансировались на Западе, поскольку наш Центробанк отказывал в нормальном рефинансировании. Ну так вот, значит, эти независимые директора, они лоббисты их интересов. Я просто сталкивался с этим. Ну вот есть, например, там насосы, которые перекачивают нефть. Российские насосы очень качественные. Есть немецкие насосы, которые в 5 раз дороже и более, ну, как бы, склонны к поломкам. Но купить российские насосы российские нефтяные корпорации не могут. Потому что люди, которые там согласовывают техзадания на закупку, они являются агентами Запада и согласовывают исключительно закупку немецких насосов. В результате российское предприятие дышит на ладан, у немцев все хорошо. Теперь немцы перестают покупать насосы, соответственно, начинается закупка наших. Ну, разумеется, это очень тяжело, потому что одно дело, когда вы производите 5 насосов в месяц, а вдруг неожиданно вам говорят, а надо произвести 56. Ведь, ребят, вы охренели, что ли? Ну, давайте много-много денег. Потому что нам надо нанимать людей, нам надо закупать металлы, нам надо, ну, все надо делать с нуля. Или еще одна история. Вот мой товарищ, который как бы вполне себе там вице-президент опоры России. У него единственное в России предприятие, которое в Перми, которое производит сетки для того, чтобы делать бумагу. И у него, соответственно, к крупным нашим целлюлозно-бумажным комбинатам выхода на них не было, потому что они все покупали западное оборудование. Он говорит, я говорит, даже до начальников отделов не мог дозвониться. А тут вдруг неожиданно трах, тарарах. Мне, говорит, за 2 месяца этого года количество заказов выросло в 4 раза. На 300%. На 300%. Но, говорит, разумеется, это создает определенные проблемы, потому что нужны инвестиции. Предприятие не может содержать мощности на для мгновенного увеличения производительности на 300%. Значит, я должен под эти заказы брать кредиты, закупать оборудование, еще непонятно, где его взять, соответственно, нанимать новых людей, их учить. И это все будет уплочено теми самыми нашими компаниями, которые покупали иностранные сетки. А почему они так любят покупать иностранные сетки? А потому что, соответственно, те, кто участвует в закупках, делают это через всякие разные посреднические структурки, которые откладывают откатик какую-нибудь офшорную фирмочку, принадлежащую руководству. Вы думаете, на какие шиши сейчас детки этих топ-менеджеров бегут на Запад из кровавого морда? Или еще один пример. Когда, значит, чиновник Росавиации говорит о том, что Китай отказывается нам продавать запчасти для самолетов. А когда ситуация расследуется, то выясняется, что да нет же, нет такой проблемы. Но просто этот менеджер из Росавиации покупал эти запчасти через маленькую прокладочку в Гонконге. А у прокладочки в Гонконге долларовый счет. А зачем ему была нужна эта прокладочка? Да потому что она дольку-то в офшорку этого милого чиновника отсылала с каждой продажи. То есть Китай был готов напрямую продавать России, но это чиновнику было невыгодно, потому что, соответственно, в офшорку ничего не идет. А через Гонконг уже не получается, потому что долларов еще. Санкции, простите. Ну и таких историй даже не сотни, а тысячи. Если не десятки тысяч, на какие шиши все эти депутаты, чиновники и прочие уезжают на Запад. Еще раз повторю, не боюсь этого слова, из кровавого морда.
Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают.
Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Михаил Леонидович, у нас есть звонок от слушательницы. Предлагаю выслушать ее вопрос и дать возможность послушать ваш ответ. Мы слушаем вас.
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Анастасия, Казань.
Да, слушаем ваш вопрос.
Михаил Леонидович, извините, во-первых, просто очень давно вас любим, следим за всем, что вы говорите, и всех вокруг заставляем. И вот вопрос. В моей семье и в семье многих моих друзей сейчас ментальный раскол. Младшие члены семьи уезжают в Турцию и Израиль. Кто-то айтишник, кто-то криптой занимается. Вот, мы всегда очень впечатляемся вашими прогнозами вот по Европе. А что вы могли сказать по экономическому будущему Израиля и Турции? Это первый вопрос. А во-вторых, почему Израиль в этой ситуации ведет себя так, как пацифистское государство? Не видно, не слышно. Вот, спасибо
большое. А почему? А у них аргументация-то есть какая-то? Зачем они уезжают?
Они не хотят жить, платить, то есть деньги, на их деньги убивают людей. Кровавый тиран Путин и так далее.
А то, что, соответственно, Украина 8 лет убивала людей, это их не волнует.
Нет, я же говорю, мы-то все правильно понимаем, а вот младшие родственники, вот они вот такие оказались, дети 90-х.
Ну, значит, надо их воспитывать. Значит, что я могу вам сказать? Инфляция в Турции промышленная 110%, потребительская 60%. Поэтому уехать в Турцию, конечно, можно, и если получать зарплату в еврох или в долларах, то, конечно, тоже можно, но... Весь фокус состоит в том, что на Западе же умеют считать деньги. Они прикидывают, ага, вот вы уехали, дебилы, и со своей родины. Значит, у вас тут нет жилья, отлично. Сейчас мы вам выдадим кредитик внутренний. Да, вот вы в IT-фирме работаете, международной. Она вам сейчас даст кредитик, чтобы вы себе прикупили ипотечку. Вы себе взяли ипотечку. А дальше, соответственно, она говорит, вы знаете, а тут вот экономический кризис из-за того, что кровавый тиран Путин вел войска на Украину, поэтому экономический кризис. И по этой причине мы вам сокращаем зарплату в два раза.
А при этом еще повышаем ставку по ипотеке.
И при этом еще немножко повышаем ставку по ипотеке. И у вас, соответственно, денег хватает только на эту самую ипотеку, которую вы платите своей же собственной фирме, и на еду. И что они будут делать? Это первый вопрос. Второе, что касается Израиля. Ну, во-первых, есть гипотеза, что в Мариуполе там есть израильские офицеры военные, а есть гипотеза, что это вызвало довольно большие внутренние споры в израильском руководстве. То есть там есть люди, которые считают, что наплевать, если заплатили, то и ладно. Есть, которые считают, что нехорошо, когда евреи помогают существам, которые выступают под знаменем со свастикой. Понимаете, вот это как-то вот идеологически неправильно. Вот. И этот конфликт, в результате этого конфликта Израиль себя ведет тише воды, ниже травы. Я могу вас уверить, что с точки зрения экономики Израиль, как маленькая страна, которая, к тому же, не самодостаточная, в отличие от Турции. И Турция хоть с голоду не помрет. А у Израиля очень большие проблемы будут. Очень скоро. И единственное, кто может ему помочь, это Россия. Кстати, арабский мир уже это понял, что единственное, кто может помочь, это Россия. Поэтому арабский мир переориентировался с Соединенных Штатов Америки на Россию. Причем я даже могу объяснить, потому что мой товарищ, который 2 месяца тому назад подписал в Саудовской Аравии крупный контракт, разговаривая с шейхами, ну не с самим Бен Салманом, но с теми людьми, которые с ним непосредственно работают, получается такое, вы знаете, работаем с Путиным. За эти 20 лет он его обещания не нарушил. И те, которые он официально дал с подписью, и те, которые он дал за столом переговоров, и те, которые он просто как бы бросил фразу в кулуарах в коридоре. Вот это вот отношение А соответственно, как бы мы не хотим, ну что за детский сад? Ну, понимаете, детей нужно воспитывать. Вот я понимаю, что трудно, опять же, но вот объясните им, что если они уедут, то потом им будет очень тяжело. Очень. Может быть, настолько тяжело, что когда они побегут обратно, то а здесь уже все хорошие места будут заняты. И их все будут тыкать. А, так вы это, дезертиры. Нет, конечно, мы вас примем. Россия всегда принимала блудных сынов. Но ну, сидите там под лавкой. Ну, вот так.
Да, Михаил Леонидович, спасибо огромное за ответ. У нас еще один звонок.
Я потому что идиотов не люблю. Вот я не люблю, понимаете, я же как вижу этих вот всех.
Да.
Еще один звонок,
Михаил Леонидович. Давайте еще послушаем. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте.
Меня зовут Юлия, мне 48 лет, я живу в Москве. Хотела задать уважаемому Михаилу Леонидовичу вот какой вопрос. С учетом того, что, на мой взгляд, Европа в данный момент сошла с ума от злости и от своих двойных стандартов в отношении нашей страны, мне не ясно, почему мы до сих пор, наша страна поставляет газ в Европу и другие источники энергии, почему мы ждем, чтобы они заполнили свои хранилища, насколько это возможно будет, а потом нам сказали спасибо, всего доброго. Вот такой вопрос.
Ну, во-первых, спасибо. Они не могут сказать еще, и очень долго еще не смогут сказать спасибо, всего доброго, хотя они заполняют хранилище, но до того количества, которое им реально нужно, не заполнят. Это обстоятельство первое. Обстоятельство второе. Не спешите. Понимаете, не надо им мешать. Не надо им мешать создавать самим себе проблемы. Ну и увидим. Вот. Путин пока все делает правильно. В том смысле, что он вынуждает их разрушать отношения самостоятельно. То есть не мы разрушаем отношения, а они разрушают. Мы каждый раз выражаем сожаление. И в результате, когда они придут обратно, мы будем говорить: ребят, ну что, вы несерьезные люди, да? Вы нарушаете свои обязательства. Вот как мы уже обсуждали в ситуации с так называемыми дефолтами. Вы нарушаете свои обязательства. Поэтому будьте любезны, если вы хотите с нами, с цивилизованными людьми, иметь дело, страховые депозиты, которые лежат в наших банках, соответственно, будьте любезны платить специальные взносы, дополнительные, ну и так далее, и тому подобное. Вы берите на себя обязательства, что в случае, если вы в очередной раз нарушаете правила, то вы должны, ну и так далее, и тому подобное. Ну вот они это и получат, ну куда деваться. Вот. Так что я думаю, что Путин все правильно делает. Следующий вопрос.
Да, следующий вопрос от меня будет, Михаил Леонидович.
Больше не будет звонка?
Да, вы знаете, вот меня реально просто потрясло сообщение Всемирного банка о том, что, оказывается, Россия скатится, вернее, про падение ВВП российского сказано, аж минус 11 с лишним процентов. Откуда они могли взять такие формулы, чтобы рассчитать такую оценку для себя? И насколько реальны те оценки, которые дает Всемирный банк?
Бог ради, у них есть какие-то модели. Они в эти модели подставили какие-то циферки и получили какие-то ответы. А какое это имеет отношение к реальности? Никакого. Ну хорошо, их модельки неадекватны. Это давно известно, что они неадекватны. Они не только для нас неадекватны, они и для них неадекватны. Они там показывают черт знает что. Ну, как бы у меня вот тех уже упомянутых обзоров фонда Хазина, я про это регулярно пишу. Что они врут. Причем они врут, а как целенаправленно, то есть в каких-то конкретных местах они врут так, чтобы было не видно, что вот тут вот все стало плохо. Так и системно, потому что эти модели неадекватны. А модели неадекватны, потому что они созданы в рамках экономических условий, которые сегодня другие. Написать новые модели – это сложно. По этой причине они все работают по старым. В реальности это все не имеет никакого отношения. Поэтому я бы вообще не стал бы заморачиваться по этому поводу. И это хорошо, что минус 11, оно как было бы 200, плюс 250. А хотите, я вам скажу, как может получиться плюс 250?
Интересно будет послушать, давайте.
Никаких нет проблем. Смотрите, значит, официальный ВВП России 1,7 триллиона долларов. Вопрос, как страна, у которой ВВП жалкий 1,7 триллионов, ведет ну, как бы операцию такого масштаба? Ответ. Все очень просто. Дело в том, что этот ВВП 1,7 – это по номиналу. А есть еще паритет покупательной способности. Ну, грубо говоря, у нас другие цены. Если мы начнем мерить так, как у них, то у нас будет не 1,7, а где-то 3,5. 3,5 – это уже неплохо. А это уже там масштаб Германии. Но фокус в том, что у нас монетизация экономики 40% от нормы, в 2,5 раза меньше нормы. И если начать правильным образом монетизировать экономику, то мы где-то за 5 лет выводим свою экономику на 7 триллионов долларов. Может
это,
быть...
Это, наверное, еще это, по оптимистичному прогнозу, да, я так
понимаю? Это по пессимистичному, по оптимистичному, да. По оптимистичному на 9. Угу. ВВП Китая 16 триллионов. Прилично. ВВП Соединенных Штатов Америки, ну, мы выкидываем чистую фикцию, связанную с переводом роста стоимости фиктивных финансовых активов в ВВП. А реальный ВВП Соединенных Штатов Америки чуть меньше, чем у Китая. 15 триллионов. Масштаб спада, вот этого, который уже идет, где-то примерно 50% от максимума, который был, ну, условно говоря, в 2019 году. ВВП Соединенных Штатов Америки после кризиса будет 7-7,5 триллионов, ВВП Китая 8, а у нас по оптимистической оценке 9. И что они выпендриваются?
Да.
Вот и все, да, я понимаю, это разумеется, вот я могу вас уверить, вот этот анализ куда более адекватен, чем вот эта вот цифра там МВФ или мирового.
Да, в общем, не обращаем внимания.
Конечно.
Еще один вопрос. Венгрия говорит, что готова платить за российский газ российскими рублями, а тут вот такой момент. Кто, собственно говоря, прав? Потому что одни чуть ли там не с пеной у рта доказывают, что плата за российские энергоресурсы в рублях – это нарушение договоров, это нарушение международных принципов и бла-бла-бла-бла-бла. И так далее. Тем не менее, Будапешт говорит, да никакого нарушения, все нормально, все замечательно.
Секундочку. Контракты, которые были заключены в евро, в них во всех имеется такая, во всех контрактах запись форс-мажор. Дефолт по евро форс-мажор? Ну, конечно, форс-мажор. То есть Европейский Центробанк сам сделал форс-мажорную ситуацию. Форс-мажорная ситуация требует нашей реакции. Мы говорим, в связи с форс-мажорной ситуацией, дефолтом Европейского Центробанка переписываем контракты в рублях. Мы люди честные, поэтому в рублях мы вот по та самая сумма, которая была в евро, по курсу. Точка. Все. Все. И какие претензии? Это полностью соответствует международному контрактному праву. Другое дело, что они будут вопить, нет, это не дефолт. Ну хорошо, но это знаете, как я вот все время, у меня был такой критерий, да, ко мне регулярно приходили на устраиваться на работу люди, которые или учились в высшей школе экономики, или ее оканчивали. Причем неплохие люди, да, плохие бы ко мне не пришли. Но у меня был такой там перечень вопросов, которые я им задавал. Один из вопросов был такой: сколько раз Соединенные Штаты Америки в 20 веке объявляли дефолт? Они мне на голубом глазу объясняли: ни разу. Я говорю: все, до свидания, вы свободны. Я говорю: ну как же так? Ну почему? Я говорю: ребята, в 1933 году был дефолт, называется банковские каникулы. В 1971 году, 15 августа 1971 года, был дефолт. Отказ от золотого содержания долларов. Да, я говорю, ну, вы знаете, а нас учили, что это вот не дефолт. Я говорю, ребят, вы не поняли. Чему вас учили в высшей школе экономики, мне не интересно. Это дефолт, отказ от исполнения своих обязательств. Если вы этого не понимаете, то вам не нужно у меня работать. Вы идите куда-нибудь вот туда, да? Так и тут абсолютно. Так что вот на самом деле всю эту ситуацию можно разыгрывать ну просто безупречно. Но, к сожалению, вот у нас люди, которые этим занимаются, они сами либералы, они сами объясняют, что у США дефолтов не было, что, соответственно, это дефолт России, а не дефолт Европейского Центробанка и Соединенных Штатов Америки. Ну, что с ними можно сделать? Ну, такова соляви. Надо их, значит, увольнять.
Так, еще один вопрос. РЖД допустил дефолт после невыплаты процентов по облигациям, что стало первым подобным решением после того, как в отношении России были введены обширные санкции. И еще по поводу Алросы. Компания сообщает о сложностях при выплате купона по евробондам.
Та же самая история. Деньги были не выплачены в результате дефолта, объявленного там ЕЦБ, если это еврооблигации. По этой причине российские компании к этому не имеют никакого отношения. Форс-мажор по вине той стороны. До свидания. Все кредиторы им говорят: ребята, вы откуда? Из Евросоюза? Обращайтесь, пожалуйста, к своему ЕЦБ, который объявил дефолт. А мы здесь при чем? Мы, пожалуйста. Нам не жалко.
Михаил Леонидович, буквально коротенькая пауза, и вернемся в эфир с вами.
Привет, это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5.
Ну, собственно говоря, это не какой-то тревожный звонок, насколько я понимаю, и тут еще некоторые задаются таким вопросом, а станет ли это прецедентом того, что и другие компании начнут потихонечку вот допускать такие ситуации не очень.
А вот нет, наши компании готовы исполнять свои обязательства. Но только, ребята, поскольку вы представляете страны, которые объявили дефолт, по этой причине, ну, давайте, открывайте счета в России и получайте деньги в рублях. А как вы их будете менять на свою валюту, дефолтную, это ваши проблемы. Мы тут. Мы не виноваты. Потому что с точки зрения контрактного права, мы же там заключили контракт в евро. Вы согласились купить наши облигации, номинированные в евро. Но там написано форс-мажор. Форс-мажор, Европейский Центробанк, объявил дефолт. Ну, значит, что делать? Мы не виноваты, я вон сам пришел.
Еще про Росбанк есть вопрос. Акции вот этого банка растут после сообщения, ну, по крайней мере, выросли после сообщения.
Вы знаете, что такое Росбанк? Знаете, что такое Росбанк?
Ну, Societe Generale группа.
Ничего подобного. Росбанк – это бывшая... Был такой банк советский, который, соответственно, занимался... Ну, вот когда был Госбанк, потом было еще в конце 80-х сделано несколько банков. Промстройбанк, Сбербанк, Жилсоцбанк и, соответственно, Агропромбанк. И был... Агропромбанк, который в прямое нарушение указа президента летом 96-го отдали Смоленску со всей его колоссальной сетью, второй по масштабу после Сбербанка. Главным лоббистом этой операции был некий человек по фамилии Уринсон. На тот момент он был, если память не изменяет, заместителем министра, первым заместителем министра экономики в ранге министра. И вот господин Уринсон из штанов упрыгивал и отдали, подписали указ. Я это хорошо очень помню, потому что Уринсон меня попросил написать документы об отдаче Агропромбанка Смоленска, то есть банку СБС. Значит, я попросил Уринсона письменные указания, поскольку это противоречило указу президента. Уринсон струсил, письменных указаний не дал, и потом соответствующие документы подготовил такой заместитель министра финансов Олег Вьюги, за что его потом сделали первым заместителем министра финансов. После этого, соответственно, стал банк СБС Агро, который обанкротился в августе 1998 года. Ну, то есть обанкротился он раньше, но это было признано в августе 1998 года. И его сеть досталась Росбанку, который ее продал французам. Тогда это был банк Прохорова Потанина, а потом они его продали французам. А теперь, по всей видимости, решили откупить обратно. Я уж не знаю, там, кто там из них.
Потанин.
Ну, Потанин, да. Ну вот. Поэтому, как бы, я уж не знаю, что там, но ничего удивительного в этом нет.
Сам по себе актив-то вот этого Росбанка, насколько он интересен вообще в принципе?
Я не знаю, что там сейчас. Я не исключаю, что вполне себе интересен. Не берусь сказать.
То есть не исключено, что получит тот же Потанин какие-то преференции для себя, да, имея в активе такой?
Да, банк. Может быть. Мне сложно сказать. Будем разбираться.
Потому что он же вот. Все равно покупает, не выкупает все у Société Générale группы, да, а только лишь долю банка.
Посмотрим. Я просто, как бы, я очень хорошо знал эту историю до того, как бы, до 98-го года. Я хорошо помню, как Смоленский мне звонил, в мой кабинет на Старой площади и угрожал меня убить.
Боже.
Если ты обанкротишь мой банк, я тебя убью. Причем он не поздоровался, он просто в трубку сказал. Он начал разговор сразу. Если ты обанкротишь мой банк, я тебя убью. Я так удивился, говорю: Павлович, ты что, охренел, что ли? Ты знаешь, что твой банк банкрот. Я знаю, что он банкрот. Ты знаешь, что я знаю. Я знаю, что ты знаешь. Че ты выпендриваешься, как маленький? И тут, значит, Смоленский таким плаксивым голосом: теперь делать? Я говорю: Павлович, копать берлогу. Либо в Вене, либо в Лондонске. Ну, Смоленский, как известно, в Вену уехал.
Михаил Леонидович, еще один интересный момент. Власти Греции начали кампанию, скажем так, по преодолению экономического кризиса, выделили для этого деньги из бюджета 4 миллиарда евро. Но понятное дело, что и другие страны тоже какие-то суммы выделяют для того, чтобы спасти хоть каким-то образом ситуацию. Сама по себе Греция, она способна, выйти из сложной ситуации, в которой она оказалась, в компании с другими странами Евросоюза.
Возвращаясь к истории в Италию с Миланом Адвокатовым, на самом деле мне крестьяне сицилийские сказали так: а вот ты думаешь, что это в Греции кризис? Тогда был долговой кризис Греции.
Да, очень тяжелый, как нам тогда рассказывали.
Да. Вот это все мура. Потому что у нас долгов больше, чем у Греции, но только Греция маленькая, а мы-то о какие, в смысле, Италия. Вот, поэтому нет у Греции возможности вылезти из этого долгового кризиса. То есть его отложили, перекредитовали, но от этого проблемы никуда не делись. И, соответственно, выхода нету. То есть экономика Евросоюза упадет в два раза, так же, как и Соединенные Штаты Америки и Китай. Но, разумеется, не сразу. То есть хорошего выхода из той ситуации, которая сложилась на сегодня, нет. Ну, а дальше, ну, пускай что хотят, то и делают. Мы люди маленькие, мы сидим тихо, никого не трогаем, подчиняем примус. И смотрим на все это. Знаете, вот я сижу с ведром попкорна, в первом ряду, и смотрю на все это безобразие. Во-первых, потому что это все описано в книжках еще 20 лет назад. То есть я испытываю чувство глубокого внутреннего удовлетворения. Во-вторых, я каждую неделю пишу обзоры фонда Хазина, где я это все описываю. Описываю я все это весело. Да? Вот, понимаете, не типа ужас, там рвем на голове последние волосы. Ну, волос действительно уже почти не осталось. Ну, естественно, вопрос. Вот. А тут, соответственно, я все это пытаюсь описать весело и оптимистично, потому что это у них все совсем плохо. А у нас этот кризис прошел в 90-е годы. И поэтому мы на их кризисе можем очень сильно подняться. Но, правда, для этого надо проводить правильную экономическую политику. Пока мы ее еще не начали, но есть у меня подозрение, что начнем.
Как интересно все складывается. У нас остается буквально минута. Кабмин России выделяет на поддержку авиаотрасли 311 миллиардов рублей. Вот честно говоря, на вскидку, вот мне, как кажется, не такая уж и большая сумма. Или это в любом случае там с каждым годом будет выделяться средства для того, чтобы авиаотрасль нашу поддерживать?
Это же на закрытие неких дыр, которые у нас там были. Основные деньги они будут получать от того, что государство через госкомпании лизинговые, которые будут создаваться, будет покупать уже готовые самолеты. Вот это будет основным источником денег. А потом их передавать авиакомпании. Так что я думаю, что в этом смысле все будет нормально с нашей авиационной отраслью.
Да, ну и по поводу восстановления производства лайнеров, там и даже упоминается такой легендарный, на мой взгляд, Ил-96, но в любом случае раньше производство было либо приостановлено, либо остановлено, сейчас это все нужно возобновлять, и придется какое-то время подождать, да?
Инженеры нужны.
Инженеры, да.
А то вы себе представляете, как сейчас молодежь в инженеры попрет. Вместо
все, того, чтобы... приходится прервать вас, Михаил Леонидович. Заканчивается время. Экономист Михаил Хазин в эфире радио «Спутник».